Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Вознесение Господне. Как могло выглядеть это событие в глазах апостолов? Евангельская молитва Христа накануне ареста. О чем она? Если вера – это дар, который у одних есть, а у других нет, то где справедливость? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Вчера был праздник Вознесения Господня, а это значит, закончился пасхальный период. Это всегда немного грустно, потому что, ну как же так, вроде бы Пасха была совсем недавно, и вот уже 40 дней прошло. Кажется, что в этот день Христос оставляет своих учеников, да и нас тоже. Что происходит в эти дни? Так ли это? На связи с нами протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове. Отец Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Праздник Вознесения – это, как про него иногда говорят, такая радость со слезами на глазах, потому что, с одной стороны, это и праздник, а с другой стороны, ведь Господь уходит, хотя и не уходит. Вот как это понимать? И почему, знаете, часто возникающий вопрос, почему после воскресения Христова нельзя все время жить в Пасхе?
Ну, это не так, потому что мы все время живем в Пасхе, и, более того, Пасху мы вспоминаем каждый воскресный день. Более того, что после воскресения Христа мы объективно живем в пасхальное время. То есть во время, когда победа Христа над смертью, да, она хотя еще не проявила себя во всей полноте в человеческой природе, потому что мы еще плотью не воскресли, да, но все равно как бы объективно смерть Христом побеждена. Поэтому мы живем в пасхальный период, непрекращающийся. Вот, это важный момент. Следующий момент. Тут, конечно, ну, нам нужно обязательно обратиться еще к одному тексту Нового Завета. А это именно послание апостола Павла к солунинам или фессалоникийцам, где он пытается объяснить как раз вот внутренний смысл восхождения Христа. То есть зачем это все было? То есть вы сказали, что это праздник как бы со слезами на глазах, да? Вроде как Христос уходит, а на самом деле он не уходит. Он, во-первых, конечно, с нами всегда остается, но он возносится плотью своей, то есть своей человеческой природой, в духовный, божественный мир, даже, вернее, не возносится, да, а более точно переходит в него, да, своей плотью, причем совершает это на облаке, вот такая деталь очень интересная, о ней мы, я думаю, сегодня еще более подробно поговорим, да? А апостол Павел говорит, что когда Христос придет во второй раз, то мы будем навстречу к Нему вознесены на воздухе и на облаке, и после этого всегда будем с Ним, с Господом. Иными словами, Павел говорит, что Христос вознесся, как бы Он прописал наш путь, как мы должны будем вознесены быть во время Его второго пришествия, но уже и тоже в своей плоти, но плоти уже воскресшей и бессмертной.
Отец Андрей, вот тот случай, когда, казалось бы, вы все объяснили, но вопросов еще больше. Давайте с облака начнем. Действительно, облако, которое упоминается в деяниях апостолов, когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы смотрите на небо?»
Облако взяло его из вида их. Когда оно возносился, облако взяло его из вида их.
Что это за облако? И как понять вообще физически, каким образом это выглядело? Если, конечно, это доступно сейчас нашему пониманию.
Я начну с такой небольшой, скажем так, шутки, хотя это не шутка. В 19 веке было такое увлечение, а именно объяснять евангельские чудеса, ну, неким естественным ходом событий. И, в частности, было такое интересное объяснение, он встречается в литературе того времени, научной, библейской литературе, что, мол, апостолы были на горе, а вершина горы, она была покрыта облаками. Ну, как это часто бывает, да, с вершинами гор. Она находится в облаках. И Иисус ушел в эти облака. А потом вот написали, что он вознесся на облаке. Точно так же предстали вот эти мужи в белых одеждах. Это не ангелы, это пастухи, они там пасли овец. Они спрашивают апостолов, а чего вы смотрите? А они говорят, что ну как, вот Иисус, вот он ушел туда. А им говорят, да не переживайте, он ушел и придет. А потом написали, что это вот якобы они обещали второе пришествие Иисуса Христа. Но это в плане такого, скажем так, курьеза. Сейчас это выглядит смешно, хотя в свое время это звучало очень серьезно. А вот, а тем не менее, почему все-таки облако? Если мы вообще начитаны в Священном Писании, то вопроса не возникнет. Потому что облако – это универсальный символ в Писании видимого явления божественного присутствия, божественной благодати. Помните облачный столб пустыни, который вел израильтян? Да, облачное облако, которое покрыло скинию во время освящения, облако, которое покрыло Иерусалимский храм во время освящения, храм Соломонов, да, в конце концов, облако, которое является во время преображения Христа, да. То есть, это, не, конечно же, это не вода в газообразном состоянии, а это именно вот как свет, как голубь, да, символ явления Святого Духа, как свет очень часто, да, был... является таким внешним проявлением действия божественной благодати, так и облако.
Отец Андрей, а почему тогда и в Деяниях апостолов, и у евангелиста Луки так скупо рассказано о вознесении Господнем? Действительно, он поднялся в глазах их, облако взяло его из вида их. Или, вот как сказано у апостола Луки, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Почему не придать этому каких-то еще деталей дополнительных, чтобы нам просто было легче понять, что произошло?
Вы знаете, пожалуй, единственное такое чудо, которое описано более подробно, это страдание Христово. Такое божественное действие, которое описано подробно, его страдание. А вот что касается его воскресения, а воскресение вообще не описано. Описано, что нашли пустой гроб, что он явился там Марии Магдалине, потом являлся ученикам. Но вот сам процесс воскресения... он ведь не описан никак. Поэтому неудивительно, что такой тоже удивительный момент, как его вознесение, тоже никак не описано. Потому что как мы можем описать, что значит вознесение на небо? Ведь понятно, что не в стратосферу он вознесся. Да, это не, простите за некую вольность, да, но Елеон – это не Байконур и не Плесецк. Поэтому здесь речь идет именно о вознесении во славу Божию. Действительно, переход в некий иной божественный мир, да, как угодно его назвать, параллельный, непараллельный, вышний мир, это не важно. Поэтому как раз здесь скупость языка евангелиста, она очень честная. А что может человек об этом сказать? Вот об этих непостижимых действиях Божьих? Мне кажется, так. Ну и второе объяснение, может быть, более такое рациональное. Все-таки Лука писал это со слов Павла. А Павел не был свидетелем вознесения Христова. Поэтому... возможно, что и этим обусловлена вот краткость описываемого события.
Простите мне, опять же, тогда мою вольность. Может быть, если бы сегодня экранизировали Евангелие, в данном случае применились бы те же приемы, которые есть в фильмах, которые рассказывают о перемещениях во времени и пространстве. Я имею в виду одновременное присутствие человека в нескольких измерениях.
Хотя мы понимаем, что говорить, что это некое объяснение, было бы крайне наивно, да? И вообще, может быть, это нас в плане контекста выводит не на те какие-то ассоциации, да? Вот. Но можно такое сравнение аккуратно употребить.
Отец Андрей, объясните, пожалуйста, еще такой момент. В Евангелии праздника Вознесения, который читается в этот день, сказано: «Тогда отверз им ум, имеется в виду Господь, апостолам, к уразумению Писаний». А что это значит? Вот то, что мы сейчас довольно легко понимаем многие притчи Христа, ну или, во всяком случае, есть иллюзия, что мы их понимаем, и есть множество толкований, в отличие от апостолов, которые порой просят даже самые простые образы истолковать. То есть у них вызывали вопросы эти самые образы, те, которые для нас сейчас очевидны. Это следствие того, что у них тогда еще он был закрыт, а потом он открылся, или это результат, ну, вот этой самой нашей многовековой христианской культуры и толкований, которые мы имеем к сегодняшнему дню?
Все имеет место быть, но если говорить именно об апостолах, да, то я, пожалуй, так бы это сформулировал, что действительно мы видим это по текстам, что в Новом Завете начинает формироваться новая традиция толкования Священного Писания. Откуда Петр взял, что слова, сказанные в псалмах о предателе Давида, Ахитофеле, да, были пророчеством о предательстве Иуды, да, например. А с чего апостолы взяли, что 53 глава книги пророка Исаии, где описаны страдания раба Господня, это страдание, описывается страдание Христово. А мы опять-таки видим, что апостолы эти тексты начинают объяснять с точки зрения как пророчества о Христе. А такого толкования в иудейской традиции не было. И поэтому мало того, что сказано, что мы отверстим ум понимать Писание, а мы видим по текстам, как эта новая традиция понимания Писания, она себя показывает, демонстрирует себя. Поэтому это не просто там пустые слова. Действительно, Христос дал им так понимать Писание, чтобы они видели его сокровенный подлинный смысл, да, и видели те места Писания, которые указывают на пришествие Христа и пророчествуют о Христе.
Отец Андрей, а возвращаясь к духовному смыслу вознесения, который относится и к нам, простым смертным, что называется. Каким образом, не знаю, есть ли у толкователей Священного Писания, у библеистов современных объяснения, произойдет вот эта самая встреча в теле Христа со всеми теми людьми, которых сейчас уже нет. Вот мы на земле живем, но это не навсегда. Тело истлеет. Каким образом, вот вы говорите, мы вознесемся точно так же, как и Христос? Вслед за ним он указывает нам, прокладывает для нас этот путь. А как это будет возможно?
А тут есть, вы уж извините, это не отговорка с моей стороны, это такой универсальный ответ, который был сформулирован преподобным Максимом Исповедником, что мы смысл понимаем этого, ну, насколько нам возможно, смысл мы понимаем, да, что воскресение – это вечная жизнь и души, и плоти, да, что вознесение – это пребывание с Богом. А вот образ этого, то есть детали, да, для нас недоступно, это честно, потому что о деталях можно говорить, когда ты это пережил, а никто из людей, кроме Богородицы, еще воскресение не пережил. Вот. Но мне кажется, очень важный урок, который дает нам вознесение, вот чтобы правильно это понимать, вообще слово, само слово вознесение, да, надо вспомнить того же преподобного Максима, который говорил, что Бог от нас отстоит, то есть стоит в другом месте, как бы не местом, а образом бытия. То есть он от нас далеко, не в том смысле, что он за далекие километры от нас, а то, что это иной план бытия. Мне кажется, вот после этой фразы становится понятно, что значит Христос вознесся. Что это не перемещение в плане как бы пространства, километров и так далее.
Тем не менее, вы знаете, я тогда, вы уж простите, в свою очередь вспомню Пастернака в романе «Доктор Живаго», главный герой, а мне кажется, что через него и автор размышляет о воскресении мертвых. Он говорит, ну, я не верю в воскресение, я не ручаюсь сейчас за дословность цитат, он говорит, я думаю, что воскресение это не будет, вот что все в теле восстанут, где вы разместите эти миллиарды людей и так далее. И вот этот вопрос, он для него становится фактически краеугольным камнем. И тогда он воскресение и бессмертие начинает толковать как талант. Чем больше у человека таланта, тем больше шансов у него на бессмертие. И в конечном счете бессмертие – это память. То есть то, как мы будем жить в сердцах, сознании, уме других людей. Вот этот момент, где разместятся все толпы, миллиарды людей, живших на Земле в течение тысячелетий.
Тем не менее, очень важно здесь поправить, что христиане верят именно в воскресение плоти, то есть тела. Вот, где разместятся, а вот как бы русские космисты, вот, они давали как бы такой ответ. Вот, как бы, я, конечно, сейчас немножечко как бы утрирую, вот, специалисты могут на мной поглумиться, вот, но тем не менее, почему люди стали конструировать ракеты?
частности, Циолковский, да, кто вообще подал эту идею, да, Змиташ, философ Фёдоров, да, откуда вот корни этого растут? А у этого есть отчасти религиозные корни, потому что тоже Фёдоров задавался вопросом, а где будут жить люди после воскресения, когда мы всех воскресим? Он предлагал, правда, такое научное решение вопроса, да, вот где будут все жить после воскресения? Вот поэтому нужны ракеты, чтобы летать на другие планеты. Вот. Не считайте, что это ответ, но я думаю, после того, как мы поверили в то, что Бог создал мир и воплотился, знаете, задаваться вопросом, извините, а где все поместятся, ну, как-то несколько нелогично.
Тем не менее, такой вопрос возникает, и видите, даже у Пастернака он был. Ответ в том ключе, что все-таки не будет ни времени, ни пространства.
Ну как, так мы тоже сказать не можем, потому что все-таки тварный мир не будет уничтожен. Да, он наполнится неким новым качеством, он перейдет как бы в новый контекст своего существования, но материя же никуда не денется, она не будет уничтожена. А значит, в какой-то степени вот эти характеристики и пространство, и времени, они будут существовать в будущем веке, как мы не знаем. Но не надо, вот, скажем так, слишком спиритуализировать жизнь будущего века. Это неправильно. Коль будет плоть в будущем веке, значит, будут и какие-то материальные характеристики. Поэтому, конечно, вопрос о пространстве, он не праздный. Я просто говорю к тому, что он, я о нем не беспокоюсь, поскольку я думаю, что Господь место всем найдет. В дому отца моего обители много.
Спасибо вам большое за комментарии и с праздником.
Спасибо, Алла.
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Лионове, был с нами на связи. Вы слушаете Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 17 главы Евангелия от Иоанна, где приводится молитва Христа Богу Отцу. «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякую плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Это, конечно, очень красивый текст, но тот случай, когда, наверное, каждое слово в отдельности понятно, а общий смысл, он как будто бы ускользает. Попробуем разобраться, о чем этот евангельский эпизод, и на связи с нами протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Отец Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер. Это евангельское чтение называется «Первосвященческая молитва». Господь наш Иисус Христос молится Богу Отцу. И здесь мы с вами в этой первосвященческой молитве видим и образец молитвы, как он должен протекать. Молиться о чем мы должны, хотя Господь нам оставляет образец молитвы «Отче наш», но и этот текст, он для нас очень важен. Здесь мы видим проявление Святой Троицы в этом мире, в мире церковном. Здесь мы видим молитву о церкви, о тех, кто внутри церкви. Здесь мы видим, какой славы ищет сам Господь. Мы очень часто как бы извращенно понимаем вот эту славу, что вот Господь наш Иисус Христос прославил Бога Отца, теперь Ты, Отче, прославь и меня здесь на земле, как и на небе. Какой славы ищет Господь? Мы это тоже должны с вами понимать. Это слава та, о которой, в общем-то, мало кто даже и подозревает. Это слава не помпезного въезда в Иерусалим, который уже совершился к этому моменту. Это слава не всеобщего ликования или восседания на троне царском, как ждали это, в общем-то, иудеи. Это слава совершенно другого рода. Это божественная слава. И божественная слава отличается от человеческой тем, что она не ищет своего, она ищет пользы того, кого она любит. Бог есть любовь, и эта любовь объемлет абсолютно всех, и вся людей, и вот именно славы этой ищет Господь, славы обожения человека. То есть Господь прославляется в том, что Он как можно больше свободных людей, а каждый человек свободен, он имеет свободную волю, привлекает к себе. И именно привлечением к себе Господь прославляется здесь, на земле. Это молитва не человека Иисуса Христа, это взаимоотношения, это беседа Бога Слова с Богом Отцом. И в этой молитве мы с вами видим взаимоотношения Святой Троицы. В этой молитве мы с вами видим, о чем молится Господь наш Иисус Христос. Он приходит для того, чтобы создать церковь свою на земле наподобие церкви небесной, то есть собрание людей, верующих в Бога, там на небе, так, чтобы врата адов не одолели эту церковь. И вот Господь молится о тех, кого Бог даровал ему, чтобы они не погибли, чтобы они не соблазнились от мира сего, чтобы мир их не одолел. Это тоже очень важный аспект. Он не молится об освобождении нас от трудностей, от каких-то искушений, от болезней и так далее. Он молится, чтобы мы, преодолев это с его помощью, возвеличились и остались не просто целы, но приумножили свое духовное богатство. Ведь каждый человек в своей жизни сталкивается со Христом. Каждый человек в той или иной степени слышит о Боге, о едином истинном Боге. И вот, услышав это возвещение, мы, если остаемся со Христом, то получаем его и помощь.
Отец Игорь, а как понять вот эти слова «не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои»? Почему не о всем мире? Разве не весь мир – это дети Божьи?
Вопрос этот всегда, в общем-то, возникает, и действительно, каждый человек является творением Божьим и чадом Божьим, а каждым человек заботится. Как дождь идет для добрых и злых, так, в общем-то, и Господь в большей даже степени заботится о каждом человеке. Но о ком здесь молится Господь? Вот мы только что говорили о церкви. Церковь – это общество верующих в Иисуса Христа. Вера дается человеку от Бога. Ее невозможно, скажем так, вырвать и заполучить. Веру можно сохранить, но она должна быть сначала тебе дарована. Дарована для чего? Для того, чтобы ты не просто был обладателем этой веры где-то в уголочке, в своей каморке или где-то на необитаемом острове или в заброшенной деревне, а для того, чтобы ты через эту веру совершал добрые дела, был, назовем так громким словом, миссионером, проповедовал самого Христа, а через него и славу Божию. Господь создает для Христа церковь. И это церковь, в которой не погибнет, если человек придет, не погибнет ни один. И Господь, в общем-то, об этом говорит. Здесь идет речь именно о церкви, о просвещенных таинством крещения, о участвующих в таинстве Евхаристии. И человек, который умно в этом во всем участвует, он сохраняется вместе со Христом для жизни будущей. То есть церковь – это прямое шествование, путь в Царствие Небесное, но не бездейственное шествие, а именно деятельное. Вот мы с вами иногда читаем и удивляемся, что две основные заповеди, они, в общем-то, кроются в любви. Возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя. И почему же, вот, казалось бы, достаточно только возлюбить, и все заповеди остальные соблюдешь? Потому что для нас это странно по одной причине. Мы замылили слово «любовь». Мы очень глубинно не понимаем это выражение. Но если человек любит, он не нарушает то, что заповедует тот, который любит. Ну, допустим, наши взаимоотношения между мужчиной и женщиной, если они по-настоящему проистекают в любви, то человек ищет всячески, как бы друг другу угодить, как бы помочь, как бы облегчить путь, как бы исполнить заповедь, то выполнить то, что он любит. Если одна половинка, скажем так, что-то не воспринимает, то тогда из жизни другой половинки это уходит, если та половинка действительно любит его. Точно такие взаимоотношения и в церкви между Богом и человеком.
Отец Игорь, вы сказали, что вера – это дар, и что не у каждого человека получается, если я правильно вас понимаю, этот дар есть. Но как же тогда, что мы перед Богом все равны? Почему кому-то Господь дает этот дар, а кому-то нет? И что делать тем, у кого его нет, кто его в себе не чувствует?
Вера, она – это лекарство. Мы с вами находимся во врачебнице, в церкви Христовой, и во враче нуждаются не здоровые, но больные. И одно из лекарств для исцеления больного человека – это вера. Как только человек понимает, что он сам справиться не может, он начинает привлекать врача. Да, вера дается именно тому, кто готов воспринять Христа. Дар, он всегда, подарок подбирается именно тот, в котором нуждается человек, тот или иной, когда мы приходим на какое-либо торжество. Жизнь – это и есть торжество, и мы пытаемся подобрать этот подарок. И мы не знаем дальнейшую судьбу наших подарков. Они могут быть передарены, они могут быть где-то положены на полочку, о них могут забыть, и только спустя уже много-много лет их достать, эти подарки, и вдруг удивиться и воспользоваться. Чего же я раньше-то этим не пользовался, хотя имел. То есть дар – это очень точный подбор необходимых инструментов, наверное, для того, чтобы ты исцелился. Но воспользоваться этим инструментом можешь только ты. Поэтому не для каждого человека, наверное, Господь открывается, потому что, наверное, не каждому человеку, в общем-то, в данный момент нужно иметь этот дар, знать, наверное, о Боге. А когда это понадобится, обязательно человек в своей жизни столкнется со Христом.
А вы знаете людей, которые очень бы хотели пережить такую встречу, но не получилось?
Да, да, да. У меня есть одна прихожанка. К сожалению, у нее очень трагическая судьба. Сначала все было очень замечательно, хорошо, прекрасная советская семья. Все с высшим образованием, работали. Один ребенок. Для него готовилось всяческое там наследство. И вот неожиданно сын умирает. Не оставляет, в общем-то, детей после себя. И жизнь, в общем-то, рушится. Жизнь рушится. Мы встречаемся на кладбище. И эта встреча, в общем-то, она как бы и определила дальнейшие, наверное, 10 лет этого человека, с которым мы встретились. Потому что после 40 дней мы встретились пообщаться, поговорить, зачем нужен Бог, и почему столько страданий в мире и так далее, и тому подобное, почему сын умер, почему это так все несправедливо, как дальше жить. И человек стал ездить, общаться не только, в общем-то, со священником, но и с общиной. И увидел всю эту красоту, увидел и захотел поверить. Но на протяжении, наверное, лет 6 или 8, сейчас уже точно не скажу, мы встречались, человек исповедовался, приступал к таинствам и все время говорил: «Я не верю. Я хочу поверить, как вы, я не верю. Что мне надо сделать?» И вот вдруг в один прекрасный момент человек пришел на службу, причем это было уже после смерти супруга. Опять после трагического события в жизни, когда, казалось бы, человек совсем должен был уйти в уныние. Но она, в общем-то, в какой-то момент пришла на службу, вся совершенно сияющая. Человека, в общем-то, даже было не узнать. Вот, и в конце службы она сказала, говорит: «Батюшка, я верю. Вот все, о чем мы с вами говорили, я в это верую». Как это происходит, мы совершенно не знаем. Как нам подарят и какой нам подарят подарок, мы совершенно не понимаем. Объяснить веру – это совершенно, в общем-то, невозможно. Вера – это то состояние, когда тебя переполняет радость. Внутри о том, чего ты ожидаешь, чего грядет к тебе. Поэтому вот этот дар – дар, который есть от Бога, а от Бога, в общем-то, все дары, они тебя всегда вдохновляют, возвеличивают. И даже если ты плачешь о Боге, то все равно тебя это возвеличивает. То и с верой мы, в общем-то, должны свидетельствовать о том, что вот так вот взять и объяснить, почему один верует, другой нет, мы не можем. Но мы знаем, что она, в общем-то, есть. И каждый человек, я хочу повториться, каждый человек обязательно чувство веры испытывает. Так что, вы знаете, вера в Бога, вера в Иисуса Христа, что Он есть наш Спаситель, это, наверное, основное деяние человека, к которому он может прийти только будучи мудрым человеком и обогащенным именно от Бога.
Спасибо вам большое за комментарий.
Очень рад. Хочется поприветствовать наших радиослушателей замечательным возгласом «Христос воскресе», так мы уже в это вжились, но хочу поприветствовать тихим возгласом, так как уже как бы и не принято приветствовать, но все равно. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Спасибо! Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, был с нами на связи и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».